Земля.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. И сегодня наш гость, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Юлия Хантер, хорошо вам знакомая, с хорошо знакомой темой. Завтра День Победы, с которым мы поздравляем всю нашу аудиторию, безусловно. Вот. Но мы не первый год накануне Дня Победы, вокруг Дня Победы, говорим о том, как мы празднуем, как мы отмечаем, то ли мы его празднуем, то ли мы отмечаем, какие глаголы вообще применить к этому празднику, что меняется с каждым годом к 9 мая, ну и так далее. Вот и в очередной раз мы сегодня будем говорить именно на эту тему, понимая, что прошел еще один год с предыдущего Дня Победы, и опять какие-то изменения на нас обрушились. Ну, может быть, не обрушились, но, во всяком случае, к нам пришли. Что меняется, Юлия?
Здравствуйте. Ну, во-первых, действительно, всех с наступающим, замечательным и, наверное, самым главным праздником для разных поколений людей, живущих в России и за ее пределами, потому что действительно это самый искренний и самый настоящий праздник, хотя отношение к нему, и здесь, кстати, введу свою маленькую ремарку, нормальные люди этот праздник празднуют, а вот кто отмечает, я не знаю.
Вот. Не, ну почему?
Здесь, мне кажется, не вот как раз тот редкий случай, когда ни семантической, ни лингвистической дилеммы быть не может. Ну, это я имею право на точку зрения, вы имеете право.
Очень многие, давайте я сразу просто обозначу, что я имел в виду, что очень многие считают, что праздник, ну, хорошо, давайте согласимся с формулировкой песни, что это праздник со слезами на глазах.
Это другой вопрос, но
да,
это не меняет.
А праздник со слезами на глазах, это да. Ну,
это
хорошо.
Это меняет суть и содержание масштаба. Так вот,
да, конечно.
Каждый год и каждый, я сказала бы, каждый политический период времени, создательно говорю слово политический, к этому празднику отношение, скажем так, обрамляется разными, что ли, одеждами, может быть, или разными декорациями. Вы знаете не хуже меня, я думаю, мы когда-то об этом уже и говорили, что День Победы в течение большого количества лет не праздновался в советское время. Это тоже о чем-то говорит, правда? И это был очень домашний, очень тихий праздник, тихий во всех смыслах этого слова, но никак не государственный. Это парадокс. В стране, победившей нацизм, фашизм, и вынесшей главный, так сказать, ратный труд, да, и самое большее количество жертв понесшую, об этом тоже, кстати, я думаю, мы сегодня поговорим, не праздновали День Победы. Потом это вернулось, кстати, совсем не быстро. Государственное отношение к празднику формально оставалось неизменным, а сопутствующие параметры менялись и меняются до сих пор. И тенденции сегодняшнего времени, как мне кажется, говорят о доминирующей, так сказать, стратегии глорификации. Тут немножко масло масляное, да, глорификация победы, да, но тем не менее, Дня Победы. Но тем не менее это так, мы больше говорим о героизме и свершениях ратных и тыловых, но стараемся меньше, дискурс такой, меньше говорить о трагедиях и о неизвестных страницах войны, что недопустимо, потому что историческая память, в отличие от исторической политики, да, не должна никак быть манипулятивной и исключительно победоносной. Это невозможно, потому что величие подвига осознается только тогда, когда понятно, какой ценой, да, каким трудом, драмой и трагедией, какими жертвами этот подвиг совершен, во имя чего и кем. И поэтому мне кажется, кстати, что историческая память зиждется не просто на статистическом количестве баталии, операции, но на памяти единиц, в определенном смысле переплавленной в поколенческую память. И она у каждого поколения может быть разной. Более того, на мой взгляд, как историка и как музейщика, разная историческая память еще и у жителей в разных регионах. Это, наверное, парадоксально, да? Но война одна, победа одна, а память разная. Могу даже доказать.
В разных регионах имеете в виду, или имеете в виду разных, там, берем постсоветское?
Я даже не разные страны имею в виду, я имею в виду разные регионы
России. Я думаю, очевидно, что, например, даже память, скажем, тех регионов, где была оккупация, и память тех регионов, где не было, разная.
Именно.
Или, скажем, память волжан и память сибиряков, она тоже разная.
Вот Владимир абсолютно точно формулирует то, что я как раз хотела сказать, именно это, потому что индивидуальная память и даже региональная память — Это абсолютно такие, знаете ли, точечные, что ли, места, да, места в сознании, в эмоциональном восприятии. И это очень хорошо, потому что только из совокупности вот этого и знания.
А можно ли это регулировать? Можно ли на это воздействовать? Я как бы... хочет того, видимо, власть?
Вы знаете, это хотят иногда не только власть, это хотят разные люди, не обязательно официально облеченные там, какими-то властными полномочиями, ну, назовем это так, чиновники, да? Это хотят не только представители разных партий, ну, в советское время была одна, сейчас вроде бы несколько, вот. Но это иногда хотят и люди, в том числе находящиеся в плену определенных стереотипов или имеющие совершенно определенные убеждения. Вы хорошо сформулировали вопрос насчет того, можно ли на это воздействовать. Вы знаете, как оказывается, на практике на память можно воздействовать посредством исторической политики, например. Память формируется, опять же, из самого разного количества информационных, что ли, ну, скажем, по журналистски поводов, информационных сюжетов. Она формируется еще из стереотипов, которые вкладываются родителями в детей, да, или там бабушками, дедушками. Это одна сторона. Она формируется из художественной литературы и фильмов, из документалистики. Сейчас абсолютно и, между прочим, под влиянием интернета, потому что интернет, существующий в нашем сознании 30 с лишним лет уже, как бы, да, в нашей жизни, тоже накладывает отпечаток. Теперь насчет власти. Не хочу уходить от этого вопроса. Формирование стереотипов исторической политики – это, конечно, рычаг, который находится в руках чиновников от власти. И в разные периоды, в разных странах, и, кстати, это не только с 20 веком, власть формировала свои и пыталась формировать в населении, в народе определенные стереотипы. Возьмите войну 12-го года, да возьмите Петровское время даже, да? И вы увидите, как власть формирует определенные стереотипы. В другой вопрос, что в тоталитарном или авторитарном государстве это будет мягче, и будут альтернативы. В тоталитарном и авторитарном государстве это будет жестко, и будет одна, единственно правильная точка зрения и никакой другой. Если мы говорим о Советском Союзе, например, да, то мы столкнемся с тем, что был официальный дискурс или дискурс, как угодно для франкофонов, восприятие Великой Отечественной войны, ее начала, ее хода, Сталинградская битва, Ленинградская блокада и так далее, битвы за Москву, наконец, да? И, собственно, самой победы.
Ой, подождите, но на протяжении советской власти это тоже менялось.
Это тоже менялось, но тем не менее. Была одна единственная государством провозглашенная точка зрения.
Да, да? Сначала была сталинская трактовка, потом, грубо говоря, хрущевская, да. Потом брежневская, потом горбачевская.
Совершенно верно. Ну, потом тоже появились разные трактовки, которые очень интересны.
Но потом уже не советские появились, а российские.
Постсоветские. Да, но на постсоветском пространстве тоже появились совершенно удивительные, на мой взгляд, мне вот как историку, который занимается как раз в том числе вот восприятием, да, исторических событий, психологией восприятия, очень интересно наблюдать, а иногда я очень грустно, честно говоря, наблюдать, как и на постсоветском пространстве, ну, я не буду говорить дальше о там, европейских странах, западных и восточных, как тоже меняются, опрокидываются, я бы сказала, стереотипы. И поверьте, далеко не всегда это безопасно. Они опрокидываются настолько мифологично, да, настолько пропагандистские, что иногда так просто отрыгивают.
Но это же ведь, как я понимаю, на постсоветском пространстве это происходит не только по отношению к истории войны. Это вообще по отношению к истории. Потому что, эти, как у нас принято говорить, молодые независимые государства, они ищут самоидентификацию, да, и начинают создавать национальные версии собственной истории. Вместо единой советской версии, да, появилось, ну, так грубо говоря, 15 новых версий.
Я понимаю. Вопрос в другом. Насколько это в буквальном смысле соответствует историческим реалиям происходящему, или это только так называемый исторический нигилизм? И вот исторический нигилизм, он и у нас существует, да, в определенных кругах. Насколько он, так сказать, приближает к историческому знанию, да, и к ощущению исторической подлинности происходившего. Насколько он объединяет? Вообще, на самом деле, парадокс. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, что Великая Отечественная война – это очень объединяющая, если не единственная объединяющая тема для постсоветского пространства. Никакая не революция, между прочим, да? И там не уж тем более сталинская модернизация, в кавычках, где-то беру это слово. И не многие события постсоветского времени, а сама война, потому что она единая, потому что воевали так или иначе, участвовали в войне все, гибли у всех все, да? И это очень важная тема. А получается, что это яблоко раздора. То есть я слышу это иногда, приезжая в разные там бывшие республики, независимые государства, отнюдь не только Прибалтику. Я сразу хочу оговориться, вот совсем нет. Это не наша война, это чужая война. Говорят мне внуки тех, кто реально погибал под Ленинградом, да, или под Москвой. Но вот опять же, это те люди, которые стали жертвами новейшей исторической политики в своей.
Позвольте, я вот сейчас вклинюсь. У меня сейчас перед глазами очень интересные, свежайшие социологические данные, Юлия и Виталий, из Украины. 61% опрошенных украинцев в наши дни назвали войну Советского Союза против нацистской Германии Великой Отечественной.
Логично.
Две трети. И лишь 35% Второй мировой. Вот мы видим как раз столкновение двух нарративов, да? То есть все-таки по-прежнему две трети населения Украины даже сейчас называет Великой Отечественной.
Ну вообще...
66% украинцев сказали, что в этой войне украинцы воевали за свою землю и свои интересы. Но 21%, вот это интересно, цифра довольно значимая, сказали, что украинцы в составе советских войск воевали за чужие интересы. Вот мы видим борьбу двух нарративов и двух пониманий этой Великой войны.
Ну вот скорее вторая, более
тревожная. Юль, простите, и последняя. 52% украинцев отвечают, что более важным праздновать в Украине День Победы 9 мая. 16% День памяти и примирения 8 мая. То есть по-прежнему в Украине, несмотря на все столкновения и конфронтацию, в принципе они придерживаются вот этого общего нарратива, общего дискурса по отношению к этой войне.
Ну, это, по-моему, совершенно естественно и логично. Украина, ну, Украинская ССР, да, и Белоруссия уж пострадали сильнейшим образом, конечно, и воевали и украинцы, и белорусы в составе советского государства, какое было, да, естественно, за нашу советскую родину, да, это действительно так. Так вот, я хотела сказать вот о нарративах. На самом деле, даже в том, что 30 с чем-то процентов сказали о Второй мировой, нет особого противоречия, потому что Вторая мировая война и Великая Отечественная – это абсолютно сопряженные вещи. Я бы даже сказала, что можно говорить, и так и говорят, что Великая Отечественная – это часть Второй мировой, начавшаяся для нашей страны, ну, да, в официальном, так сказать, тоже дискурсе, как это звучит, да, 22 июня – это часть Второй мировой, просто начавшаяся позже, чем в 39-м. Так вот, да, общая Вторая мировая – это 39-й, 45-й. И поэтому это совершенно естественно. Вот вопрос в другом, насчет праздника, да, это действительно… Ну, для большинства и украинцев, и любых, да, людей, это все-таки праздник, а не только и не столько День памяти. Но, как сказал Виталий Демарский со слезами на глазах, потому что нельзя отмечать этот праздник, праздновать, не хочу тавтологии, этот день, не вспоминая тех, кто не дожил, не дошел и так далее.
Ну да, собственно говоря, это я имел в виду, а не, вовсе не, так сказать, малозначимость этого дня. Да.
Вот знаете, друзья, вот еще пару интересных цифр, если позволите. Значит, ВЦИОМ провел опрос, очень свежий, да. Значит, кому принадлежит главная заслуга в победе?
Ага.
Вот, и очень интересно, значит, был выбор из нескольких вариантов. Две трети россиян говорят, главная заслуга в победе принадлежит народу, 64%.
Слава Богу.
На втором месте простым солдатам, 57%, но это очень близко народу и простым солдатам.
Там несколько раз можно голосовать было.
Да, конечно. Видимо, имеется в виду, что еще и труженики тыла, герои тыла, конечно, сыграют, блокадники ленинградские и так далее. На третьем месте генеральный штаб, 42%. Это руководство армии, это наши маршалы прославленные и так далее. Но поднялся Сталин. Четвертое место, 39% Сталину лично. Но с моей точки зрения, достаточно здоровую оценку.
Браво, да. Причем заметьте, да,
которые приоритет отдают народу, простому солдату и генералам, офицерам, генеральному штабу.
Несмотря на все старания исторической политики. Да. Исторических потом, политиков.
Именно исторических это политиков, я и хочу
вот
сказать.
Именно. Да. На самом деле 39%, знаете, это, конечно, печальная цифра, да. Но это не такая страшная. Потому что когда вы начали говорить, я так замерла, то вы сейчас скажете на первом
это
месте.
Я вам сейчас привожу и нашим слушателям самые свежие данные ВЦИОМа.
И это именно ВЦИОМа, это тоже интересно, да?
Да,
потому что тут как раз. И вот, ну, это хорошо, это значит, что пока еще хорошо, так сказать, да, в ощущении.
Здоровая историческая память.
Да, ощущение такое. Действительно, простые солдаты, простые труженики, да, это люди. Это вот это то, что называется народом, да? Вот именно это.
А вот откуда тогда берется ощущение, которое пытаются нам преподнести, тех людей, которых мы назвали историческими политиками, о том, что идет какое-то переписывание истории и вот чуть ли не вычеркивание России из списка победителей. Что это? Откуда? Кто вычеркивает? Как вычеркивает? Я не очень
где
понимаю,
вычеркивает?
Что, где вычеркивает.
Где вычеркивает, да. Вы знаете, ну, тут я хочу сказать две вещи. Я не понимаю, что такое переписать историю. Вот я как историк этого не понимаю.
Пропагандировать. Потому что вы переписываете, поэтому не понимаете.
Вы не
ну вот, вот Фоменко же, Фоменко переписал историю.
А он историк?
Нет, вот, но переписал.
Так вот, нет, понимаете, можно манипулировать фактами, правда? Можно. То есть нельзя, но это происходит. Можно использовать политические инструменты для того, чтобы закрывать архивы, и люди не узнали правду. Это одна из самых страшных форм манипуляции историей и историческими фактами. Можно сознательно, под влиянием политических ли факторов, экономических, между прочим, тоже, да, потому что это очень связанные вещи, героизировать тех, чьи деяния во время войны, ну или не только войны, но мы сейчас о войне, да, сегодня удобно трактовать как борьбу за независимость, преподносить некие события и факты как такую борьбу, да, это, кстати, об идентитете, идентификация, которую Виталий упоминал, например. При этом это всегда бумеранг, но только бумеранг возвращается очень не сразу, ну, очень болезненно. А вот эта манипуляция фактами в публицистике называется переписывание истории. Хотя историю не переписать нельзя, потому что ее можно только дописать, в том числе историю войны, и это нормально. Самое, поверьте, коллеги, самое страшное это тогда, когда историк, не буду говорить о политике, а о своей корпорации, когда историк говорит, так, все, тема изучена, больше ничего нового не узнаем, она закрыта. Ровно в этот момент историк становится догматиком.
Ну да, написал стихотворение о любви, тему закрыл. Знаете,
ну, о любви
среди литераторов, знаете?
Да, да. Ну, вот в том-то и дело. Понимаете, мы сегодня можем сколько угодно изучать события 22 июня и считать, что все исчерпано, 22 июня 41-го, но найдутся еще документы и факты, и мемуары, и воспоминания, которые все равно дополнят эту картину, равно как и картину 9 мая и какого угодно дня войны. И это далеко не всегда будут вторичные факты. И мы с вами в этой программе неоднократно об этом говорили. Теперь кому это выгодно? Вы знаете, я тут недавно как раз задала в один из хороших академических, как бы ваковских и даже международного рейтинга цитирования журналов, статью, которая называлась, извините, я себя порекламирую, все равно никто не прочтет.
Дилетант, что ли?
Почти. Ну, почти дилетант.
Нет, дилетант, вот, это... дилетант рангом будет повыше, Виталий.
Да в том-то и дело, я же так это тихо. Да, ну это действительно хороший уральский журнал. Так вот, я назвала эту статью «Темная ночь исторической политики». Она как раз связана с девиациями, да, отклонениями исторической политики на постсоветском пространстве, в России тоже, да, но на постсоветском пространстве и Восточной Европе. Это тогда, когда, ну вот, я думаю, вы помните, в кавычках замечательную историю, когда запретили в музее Второй мировой войны в Гданьске песню «Темная ночь» петь. Да, например, ну и вот аналогичные случаи связаны...
Я такого не помню.
Ой, громчайшая была история. В честь, надо сказать, и польских историков, польских деятелей культуры, они отреагировали на этот запрет. Это была чудовищная история. Это была ночь музеев несколько лет назад в Гданьском музее Второй мировой войны, который тогда переживал период бурной и, мягко говоря, несимпатичной реконструкции. Он начинался замечательно, этот музей, потом он очень стал, как бы это сказать, жертвой исторической политики вот как раз. Так вот, там артисты исполняли, собирались на польском, причем на польском в переводе Юлиана Тувима, петь песню, и начали петь «Темная ночь», «Темна дисс ночь» по-польски. И директор выскочил на сцену, согнал их буквально со сцены, была чудовищная история. Потому что там, ну, можно почитать, это до сих пор висит на сайте музея, пресс-служба распространила такую релиз о том, что эта песня прославляет там солдат, которые там насиловали наших женщин и чуть ли не детей, наших польских, да? То есть чудовищная история, но надо отдать должное полякам. Были флешмобы по всей Польше, когда польские артисты, польские музыканты просто пели «Темную ночь» на польском языке. Но это просто я взяла как метафору это название, да, этот сюжет новейшей истории, да? Ну и рассказала о том, как в разных странах меняются стереотипы и как манипулируют историческими фактами в угоду исторической политики. Там про разные страны. Нет, я просто хотела именно о том, что манипуляция происходит везде. И ничего, кроме болезненности для своих же граждан, они не приносят. А еще бывают истории, как мне кажется, которые профанируют тему войны и тему...
Это вот до профанации я бы хотел задать один вопрос в связи с тем, что уже сказано. Да, это по поводу того, что вот историки не переписывают, а значит, изучают, дописывают и так далее. Но что же получается, что, тем не менее, власть в лице разных ее ветвей, да, в какой-то момент вот этому нормальному процессу, и, я бы сказал, научному и историческому, ставит шлагбаум. В виде закона. В виде закона. Вот сейчас принимается закон, да, вот уже прозвучал сейчас накануне 9 мая новость, да, неважно, что сейчас даже дело не только именно в этом законе, да, а говорит, а вот вы, пожалуйста, изучайте, ну вот до этого рубежа, да, а дальше уже нельзя. Потому
например,
что дальше...
например, нельзя сравнивать, ну, можно так новый закон интерпретировать, что нельзя сравнивать практики тоталитарного сталинского режима и тоталитарного гитлерского режима.
Ну, и это и нельзя и там далее. Решающая да. роль. Что такое? Можно подумать, что есть какие-то критерии у роли. Да? Решающая роль или просто роль, или важная роль. То есть решающая роль, то есть она должна быть решающая роль Советского Союза. А важная роль, это уже хуже.
То есть если в самом законе содержится оценочное суждение, то как в такой ситуации работать историк?
Значит так, сразу. Во-первых, коллеги, мы с вами, не хочу сглаживать, тут на самом деле ситуация очень непростая. На самом деле, таких законов принято, и поправок к законам принято за последние несколько лет такое количество, знаете ли.
Что я в них уже запутался, например.
А вот. Поэтому пока мы не будем говорить об этом законопроекте, поскольку да. мы его даже целиком не читали. Но там есть слово «отождествление». То есть отождествление – это что? Это знак равенства, да?
Да.
А сравнивать можно? Тут вчера было нельзя. Вчера, помните, условно вчера, да? Что было еще, там обсуждался закон, вернее, не закон, а тоже поправка к закону, о том, что нельзя приравнивать, да, нельзя сравнивать. Это какие-то все лингвистические языки, правда?
Ну вот смотрите, языки. Да. Вот
политология... Ну а сравнивать же можно?
Да, если политологическая наука...
Но только если ты приходишь к выводу, что гитлерский режим хуже. Тогда можно сравнивать.
Политологическая наука, тысячи диссертаций, статей, сопоставляют различные тоталитарные режимы. Гитлеровский, муссолиниевский, Ким Ир Сеновский, Красных Кхмеров, Сталина и так далее. Вот это может подпасть сравнение, научный анализ под понятие отождествления?
А вы спросите это у тех, кто этот закон писал, и кто делал или будет делать юридическую экспертизу. Да?
Вот. Я боюсь, они не поймут вопроса даже моего.
Спросите, еще пока не запрещено, вы можете спрашивать. Вот, так вот, на самом деле, коллеги, в любой науке, и в политологии, и в истории, в любой гуманитарной науке, так же, как и в любой точной науке, я, кстати, отношу историю к наукам точным, как это не может покажется парадоксальным. Так вот, любые ограничения, любые стопы, да, чреваты превращением истории в идеологию. И, опять же, я не хочу касаться того закона, который я не читала, да, но... Тут есть еще одна тенденция. Любое запретительное действие, законодательное действие, еще и говорит о как бы внутренней, что ли, слабости, что ли, внутренних сомнениях тех, кто такие законы пишет, о том, что они могут донести и разъяснить. Да? Вот меня вот это как немножко удивляет. Да? Давайте писать, давайте публично дискутировать. Ну, недавно у меня, это немножко не про закон, но менталитет. Одно информационное агентство, не буду называть какое, чтобы его не рекламировать, прислало нам институт, наш академический, весьма забавный запрос, касающийся там одного из, естественно, сугубо научных мероприятий, которые институт проводил. Вопрос звучал примерно так, то есть не примерно, а в общем так. Как вы контролируете участников, которые принимают участие в ваших конференциях? Несет ли институт ответственность за выступление? Ну, мы, конечно, и ответили, что институт действует в соответствии со своим уставом и законодательством Российской Федерации, прежде всего, с Конституцией, которая предусматривает, как вы понимаете, свободу мнения, свободу слова, свободу совести, волеизъявления и запрещает цензуру. Так вот, понимаете, это тоже вопрос, как, да, если на полном серьезе вполне себе федеральное информационное агентство может академическому учреждению задавать вопросы такого рода, это говорит, скажем так, вот о кризисе некое, да, психологическом.
Сейчас я напоминаю, что мы в преддверии великого праздника, который мы будем, как справедливо Юлия Кантор говорит, праздновать. Значит, мы беседуем с Юлией Кантор об исторической памяти, о памяти о войне, о памяти о победе. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на пару минут, и после перерыва продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы».
«20:30 в Москве, в студии
«Время Белковского». Это твое лучшее время.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Демарский, мы ее ведущие. У нас в гостях сегодня, напомню, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Юлия Кантер. Говорим мы фактически о завтрашнем дне, о Дне Победы, да, что он нам несет как фактор, если хотите, исторической нашей памяти, да, что он нам несет с точки зрения исторической политики, и во что это превращается все на практике, да, вот мы хотели об этом поговорить, потому что накануне каждого практически Дня Победы в последние годы появляется информация, от которой вообще становится не по себе очень часто, да. Ну, я приведу один пример, это в Ленинградской области, если я не ошибаюсь, вот учитель истории взялся обучать детей возраст, ну, судя по фотографии, где-то на стыке детского сада и первого класса школы, начальной школы, да. Вот он взялся обучать детей, как перерезать колючую проволоку.
Я думаю, Виталий, что ФСИН должен беспокоиться, наше тюремное ведомство.
Да, что готовят будущее побеги, ты думаешь, да?
Нет, на самом деле история была такая.
Нет, Юль, одну минуту просто. Там одна очень интересная деталь. Как все-таки при всем при том, люди следят за конъюнктурой, да? Потому что еще бы там... 3 недели назад эта бы информация появилась в таком виде, что это с помощью ножниц Красной Армии. Но с тех пор произошло одно событие. Президент выступил и сказал, рассказал о позитивной роли во время войны ленд-лиза. Так что сделали эти историки, да, которые детей учат? Дети учатся перерезать колючую проволоку ножницами Красной Армии, а также ножницами, полученными по ленд-лизу.
Вот мы сейчас имеем...
Я считаю, мы должны радоваться, что наша система образования такая чуткая и гибкая, моментально реагирует.
Ну, вот сейчас мы имеем характерный пример манипуляции фактами.
Я манипулировал.
Конечно.
Так, а что хорошо, тогда давайте что-то, а что реально?
Значит, на самом деле, не историки, а историк, не учитель
истории. Историк, да. Да. Да,
вот, так, что сделали эти историки? Так даже всю корпорацию Виталий нам взял, так и это, эти историки.
Ну, вот. Но эти, это целая корпорация, эти историки. Есть историки, а есть эти историки.
Так вот, ну, я не знаю, к каким вы относитесь, неизвестного мне, тут, естественно, имя опубликовано, это фейсбучная информация, да, сетевая, кстати. Так вот, тут на самом деле интересны детали только это. Я, кстати, не знаю, в какой последовательности на самом деле. Сначала было сказано про пользу ленд-лиза, и потом этот по дням надо сравнивать. Да, я не уверена, что это так. На самом деле, меня поразило...
Там, то, извините, там была... фотография, дети сидят и режут колючую проволоку.
Я говорю о том, когда этот урок произошел.
Ну, но не в 45-м году.
Можно я продолжу? Так вот, я имею в виду до выступления Путина, о котором вы сейчас сказали, или после выступления?
После. Раз ленд-лиз, значит, после.
Да нет, в том-то и дело. Короче, это меня, например, очень озадачило то, что это занятие происходило в школе труда при храме всех скорбящих радости в одном из районов Ленинградской области. Понимаете, вот это сочетание меня ошеломило. Да, практическое занятие по перерезанию фашистской колючей проволоки с отвёрнутыми ножницами Красной Армии, полученной по программе «Ленд-лиз». Вот. Только осталось за кадром, а так чьи лучше-то? Вот мне интересно, специфика это в чём? Вот. Но это, конечно, очень тревожный симптом, как мне кажется, потому что дети играют в войну, а дети всегда играют в войну, мы же понимаем, да?
А взрослые играют детьми.
А взрослые, получается, что как-то вот играют детьми, очень действительно мало. Судя по фотографии, это очень маленькие дети, 5-6-летки максимум. Так они сидят вот и заинтересованно смотрят. Я вообще сегодня обрадовалась, буквально, сегодня-вчера, услышав новость, что в Тверской области отменили так называемый, внимание, малышковый парад-концерт. Я когда читала его подготовки, мне становилось как-то так, не по себе. Но они отменили его все-таки, потому что дождь ожидается, и Роспотребнадзор все-таки сказал, не надо, ребята, коронавирус, да? Коронавирус в данном случае как-то стал препятствием. Но, обратите внимание, это должны были малышковые войска, это детские сады, это даже не школьники. Малышковые войска, я цитирую, продемонстрируют строевую подготовку, исполнят тематические танцы с элементами театрализации. Вот это вот что вообще?
Это очень похоже на Северную Корею. Я на днях видел фотографию из северокорейского детского садика, где главным предметом украшения интерьера являются такие пластиковые автоматы Калашникова.
Так вот, там, понимаете, это о детях, а вот о взрослых. Почему это сделано? Собирались сделать, да? Ну вот если бы сейчас не запретили пару дней назад. Это должно было еще более поднять градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке. Опять, если на самой высокой, то куда выше-то?
А чтобы взорвалось уже все.
Нет, ну понимаете, это вот к вопросу, да? А есть еще, я специально вот просто подобрала, не хочу сказать, что это рояль в кустах. Есть разные сайты, это вот к вопросу, кстати, уже до обезведенного в абсолют абсурда. На одном из очень гламурных сайтов, не называю какой, который делает сувенирные гламурные игрушки. Так вот, появилась новая игрушка. Внимание. Героическая зайка победы. Зайка – это в смысле зайка. В смысле зайчонок. Читаю. От фотографии можно сойти с ума сразу этой зайки. Алую триумфальную шубку победы, победы с большой буквы на сайте, подчеркивают красно-желтые отблески рубиновой звезды на ушах и лапках. Для пущей торжественности лучи усыпаны кристаллами. Грудь зайки украшают три золотые звездочки, кожаная портупея и полевая офицерская сумка. Завершают героический образ победы, большой буквы, миниатюрная пилотка с красными кантами и звездочкой. Вот.
Еще это у зайки победы.
Да, ну, вот еще у нас... них еще есть зайка-гимнастерка. И стоит вся эта прелесть, понимаете, или профанационная, на мой взгляд, абсолютно, да, почти 12 тысяч рублей, между прочим.
У нас среди вот этого созвездия изумительных законов о защите памяти есть закон об оскорблении ветеранов.
Вот мне вот, тоже
интересно. Вот этот зайка со стразами, значит, за 12
тысяч. И за звездами, да?
За звездами, да. Он не оскорбляет чувство ветеранов, которые в окопах...
Мне кажется, что вот такие вещи и есть профанация. Если не
качество... Я считаю, что это оскорбление всего народа.
Всего народа. Вот, вы понимаете?
Так, столь же оскорбительно, мне кажется, когда детей наряжают в гимнастерки в эти же пилотки. Страшная профанация, но мы об этом уже столько раз говорили, но это же ни на кого не действует. Да, страшная профанация, вот эти полевые кухни, которые, в частности, в Петербурге, кстати, в последнее время их, правда, не видел в Петербурге.
Но это, может, Петербург восстал против такой истории.
Из-за эпидемии.
Да, не из эпидемии, просто в Петербурге несколько лет назад на одной из центральных улиц города в день снятия блокады, полного снятия, то есть 27
появились года, полевые кухни.
Понимаете, да. Называлось это все «Улица жизни», и вот на улице, внимание, коллеги, блокадного Ленинграда появились полевые кухни. Ну все, да, то есть это за гранью добра, зла, исторической памяти и всего остального. Дальше петербуржцы, ленинградцы восстали, и больше этого
еще то и дело скандалы с фотографиями. Берут фотографию немецких каких-нибудь мессершмиттов, значит, и помещают на них с Днем Победы. Это сплошь и рядом каждый год. Это тоже профанация, с одной стороны, а с другой стороны полный непрофессионализм тех людей, знаете, которые это делают.
Но мы же знаем в Москве, с каким автоматом стоит памятник Калашникову.
Там переделали.
Я, знаете, вот о чем? Вот мы говорили там о всех этих сайтах или о вот этих региональных каких-то вещах. А вот что я буквально, когда готовилась к нашей передаче, обнаружила на сайте государственного бюджетного учреждения Центральный музей Великой Отечественной войны, Музей Победы. Хочу обратить ваше внимание. Сначала, это на Поклонной горе, естественно. Сначала это был Музей Великой Отечественной войны. Теперь он называется Музей Победы. Вы разницу чувствуете?
Да.
Реально. Вот. Так вот в этом самом музее, это музей Минкультуры, не Минобороны, да, как вот есть Центральный музей вооруженных сил, это Минобороновский музей. А это Минкультура, музей, принадлежащий...
На Поклонной.
На Поклонной, да.
Да.
Подвинутся Минкультуры. Так вот, вы знаете, там будет... Им уже прошел, ну вот, в общем, эти дни, преддень Победы, фестиваль обмундирования. И вот там есть фотографии, видимо, прошлых лет. Ну, то есть прошлого или там позапрошлого года. Девочки в платьицах цвета хаки, с георгиевскими ленточками в виде поясов, на лацканах.
То есть это новая мода такая.
Коллеги, что это? Вот это что это? Если вы проводите акцию, кстати, тоже вопрос об акциях, акция «Георгиевская ленточка», да, которая у нас каждый год 9-го, ну, под 9 мая делается. Как это пояс?
Ну, это, знаете, это уже какая-то такая голливудщина, да? Это голливудизация войны и победы.
И это происходит в федеральном госучреждении, заметили, да? Насчет акций. Получила я, опять же, ну, я сейчас могу говорить о Петербурге, огромный список мероприятий, которые, ну, к Дню Победы в городе будет происходить. Естественно, Пискаревское мемориальное кладбище, как вы понимаете, ну, и многое другое. Много и концерты, и салюты, и так далее. Так вот, и несколько акций названы так. Онлайн-патриотический проект, ну, «Бессмертный полк», онлайн в этом году, да, и патриотическая акция «Георгиевская ленточка». А вот мне интересно, эти патриотические, это остальные? Остальные из этого же списка. Почему вот маркер патриотическое имеет только две? Это ведь тоже такая странная история. По-другому не назвать? А возложение венков к монументу по матери Родины на Пискаревке – это не патриотическая акция? Аппарат, неважно, на Красной или на Дворцовой – это не патриотическая акция? Вот понимаете, это тоже, когда русский язык выдает некую... такую, да, некоторую формальность, что ли, да, подхода.
К... Вот, Юль, я вот хотел вас спросить, вот смотрите, вот эти девочки в коротких платьицах цвета хаки с поясочками, значит, георгиевская лента, зайки в стразах и так далее, это уже все рассчитано на молодое поколение, на детей. Все-таки действительно уже прошло несколько поколений, да, после окончания Второй мировой войны. Вот как вы видите, как вообще сохранить подлинную память о войне, подлинную, не лакированную, не гламурную, не тиктоковскую, простите, а именно подлинную, трагическую память о войне? Или может быть, это нерешаемая задача, как, например, мы сейчас не можем сопереживать героям 812 года, как бы мы ни хотели. Ну, спасибо, есть роман Толстого, но тем не менее, может быть, это задача передачи памяти молодым поколением вообще нерешаемая?
Решаемая. И вы знаете, вот когда мы говорим о том, что это рассчитано там зайки, не зайки, формы, не формы, да, рассчитано на молодежь, а мы откуда знаем? Мы эту молодежь спросили, это, вы знаете, такой стереотип, молодежи так надо. Ну, я работаю все время с молодежью, я буду вузовский преподаватель, например, да. Я вижу, какие молодые люди приходят, и школьники, и студенты приходят добровольно. Я имею в виду, никогда их вводят в строй. Это, кстати, опять началось, и это очень плохо. Как, чем они интересуются, когда они приходят на выставки? Вы думаете, они интересуются виртуальными проектами? Да нет. Их как раз вдруг стало интересовать подлинность. Старая фотография, старый расплывшийся текст, рваная гимнастерка, да, настоящие подлинные знания. Они цифири, так сказать, да? Я уверена, и я могу вам сказать по разным регионам, все начинается, возможно, это покажется примитивным, еще и со школьных музеев. Вы знаете, это было очень хорошее начинание. Негромкие, настоящие школьные музеи. Неформальные приходы, формальные, да, если они были формальные, ветеранов куда-то, ну, в школу. Не игра «Зорница» вот этого, да, которую мы все, я думаю, помним, а настоящие музеи. Так вот, что вы думаете, когда с одной стороны пропагандируется историческая память, патриотизм и так далее, а с другой стороны вот эти музеи рушатся? Я могу сказать, я тут недавно разговаривала с коллегами из города, который сейчас прозвучал, знаете, из самых высоких уст, я имею в виду Волгоград. Да, Сталинградская битва сейчас стала предметом, да, пристального изучения содержания учебников по истории. Так вот, я вам могу сказать, что, например, в Волгограде совсем недавно расформирована там школа-интернат основного общего образования, при которой действовал музей боевого пути 37-й гвардейской стрелковой дивизии. Это дивизия Радимова, да, героя Сталинградской битвы. И что с музеем, говорят мне мои волгоградские коллеги, вообще большой вопрос. Это большой вопрос в лучшем случае. Еще. Мы все прекрасно знаем в том же Волгограде, тогда в Сталинграде, символ трагедии сталинградского мирного населения – это фонтан, да, вот этот фонтан-хоровод, да, который на всех кадрах хроники стал символом разрушенного города. Так вот, в Волгограде есть замечательный, или уже, можно сказать, почти был, музей детства. Так и называется. Дети Царицына, Сталинграда, Волгограда. замечательный музей. Музей, работавший тоже при образовательном учреждении. Что я узнаю буквально пару дней назад, что ставка руководителя этого музея сокращена, и под кем и под чем теперь будет музей, непонятно, и будет ли он вообще, и кто будет им заниматься. В том числе, вы говорите, там была потрясающая экспозиция и очень интересные ролевые программы для детей по войне, по истории детства в Сталинграде. Вообще, представляете себе эту тему? И что-то как-то никому не дело. А коллегам объяснили, что это оптимизация. И вот сейчас такой музей, он вообще единственный в своем
То есть оптимизируют память о войне.
Они оптимизируют память о войне.
Это оптимизация, централизация, централизуют память о войне, да? Это... Через, в частности, через вот эти вот парки, как он там, Патриот называется или как?
Ага,
это?
Ага. Да? Парк Патриот – это Москва. И это отдельная, слушайте, история по сегодняшнему, ну, фактически сегодняшнего, вчерашнего дня, в буквальном смысле вчерашнего. Вы же знаете, что для меня это в свое время было новостью. В московском парке «Патриот» есть такой, ну, можно сказать, музей с дорогой памяти, да, вот по которой, собственно, выйдет такой длинный путь, рассказываем в прямом смысле путь. Да, и залы, которые рассказывают об истории войны. Так вот, что мы узнаем? А мы узнаем, что из этого музея, который де юре является... как бы филиалом Центрального музея вооруженных сил, музея потрясающего, с умным руководством, хорошим составом, да, научным. Так вот, из него пропало 400 экспонатов. Я подчеркиваю, 400 экспонатов на сумму около 12 миллионов рублей.
Как такое вообще возможно, Юрий?
А вот как это возможно в Москве?
Вот вы, например, вы музейщик, вы объясните нам просто и слушателям, как из, значит, Минобороновского музея могут пропасть 400 предметов?
Меня вообще ошеломила эта цифра, я, конечно, решила, что это опечатки, и побежала звонить коллегам из этого музея, естественно, да. Ну, вроде бы, значит, действительно, это из числа переданных, опять же, когда создавался этот филиал. А что говорят коллеги? Это даже, кстати, откровенно опубликовано. Музей открывали к дате, открыть его надо было срочно, поэтому открывали его в авральном порядке. Ни охраны, ни защиты экспонатов, которые музей, основной музей, вот этот наш музей, Московский федеральный музей вооруженных сил передал, он передал около 5000 экспонатов, потому что надо было срочно передать и открыть экспозицию. Я хорошо помню, как нервничали, если сказать, большего и руководители музея, и хранители, и так далее. Передали. Вроде бы, значит, как говорят коллеги, после того, как на объект завезли экспонаты, оставалось множество людей вокруг, в том числе и строителей. Вроде бы, не вроде бы, а как говорится, а 400 экспонатов. Это что, спросила я. Это немецкие кресты, ну, наградные, видимо, да? Форма, фуражки, наградное оружие СССР, советское, да? И другие музейные ценности, как публикуют.
Даже боевое оружие?
Наградное оружие СССР и другие музейные ценности. Это уже сообщают информационные агентства официально совершенно, да? А не мои коллеги, с которыми я переговорила. Шок, и полиция сейчас ведет разбирательство. Вот вам к Дню Победы, да, еще вот такая новость. Так вот, это к вопросу о спешке и о желании отчитаться, чтобы открыть вот музей, да, вовремя. Страшно? Мне, например, да?
Ну, вообще у нас много что делается исключительно для отчетности и для того, чтобы рассказать. Но, знаете, здесь вот у меня тоже недавняя информация, буквально пару-тройку дней назад.
Вообще я хотела доответить.
Что хотела?
Я хотела доответить на вопрос Владимира.
Да, конечно.
Ну, хорошо, да. Да, отвечайте, Юля.
У меня осталось пару слов. На самом деле, понимаете, когда вы листаете, будучи студентом, ну, просто человеком, который зашел и посмотрел музей, да, вы листаете фотографии, вы смотрите, а как было. Причем в том числе и умея или учась отвечать на сложные вопросы. Понимаете, Эрмитаж издает альбом, шума было много, надо сказать, естественно, вы понимаете, в том числе такого. Я бы сказала, псевдопатриотического. В одном альбоме изданы немецкий альбом 43-го года при Ленинграде, да? Немцы фотографировали, немцы рисовали. И наши. Понимаете? Это двери по обе стороны от линии фронта. Он так и назывался, этот альбом. По-моему, это прекрасно с точки зрения истории, искусствоведения, музейного дела и как раз патриотического воспитания. Надо посмотреть, как одни и как другие. Как одни разрушали, как другие пытались сохранить. Что это было в реальности. Из другого города, еще информация, которая... Там было много молодежи. Я имею в виду на этих выставках, там в том и другом случае, это были выставки. У меня тоже был альбом. А в Великом Новгороде, да, который мы все знаем, древнейший город России, именно Великом, не Нижнем, конечно, да, была выставка, она называлась вообще «Два берега одной войны». Там были, там были не фотографии, там были рисунки, картины, карандаш, акварели. Нашего художника, находившегося в окопе на одном берегу реки Волхов, и немецкого И Новгород, который чудовищно пострадал от войны, сделал такую выставку. И мне кажется, это очень важно вот как раз для воспитания и эмоционального ощущения памяти. И это очень правильно. Вот так воспитывается, Володя, историческая память. И патриотизм, и то, что Михаил Петровский, кстати, называет, по-моему, очень хорошим определением, чувство исторического достоинства. Вот такие вещи и такие проекты, связанные с настоящим патриотизмом и соотношением, да, победы, цены победы, жертвенности и подвига. Вот они формируют чувство исторического достоинства.
Ну, а я как раз хотел по поводу сказать еще два слова. Мы говорили про молодежь, я хотел еще два слова сказать по поводу ветеранов. Это тоже из года в год повторяющаяся история, но вот информация, которая прозвучала буквально пару дней назад, она, конечно, повергла, ну, меня в такое удивление, я думаю, что многих наших ветеранов просто повергла в шок. Информация была такая, что к Дню Победы, значит, там что-то у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, неужели уже такая маленькая цифра, 33 тысячи ветеранов войны у нас, которые получили, значит, денежное какое-то, я не знаю, как ее назвать, да, денежное вознаграждение, денежную какую-то сумму,
выплату,
да, к Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Каждый, да, и параллельно с этим шла информация о том, что Казахстан и Киргизия, Казахстан своим ветеранам выплатил по 2500 долларов, ну, в пересчете, да, а Киргизия, если я не ошибаюсь, тоже какую-то сумму, где-то равную 86, по-моему, тысячам рублей. Ну, в общем, все равно эта сумма несопоставима. Я понимаю, что в деньгах не оценишь. Ни подвиг, ни вклад, ничего, да, но с учетом положения, ситуации, в которой находятся наши ветераны, вот это многолетнее вранье, извините, я просто скажу в открытую, да, по поводу этих квартир, да, помните, сколько лет назад нам говорили, что все ветераны должны быть обеспечены квартирой. Я думаю, что до сих пор это еще, просто что-то уже начали молчать на эту тему, просто ветеранов стало очень мало. Да? Вот. Сколько это все шло. Я понимаю, еще раз повторюсь, что деньгами не измеришь, но Россия, это, которая рвется в великие, значит, да, встает с колен и садится везде, где можно, хочет сесть, и, значит, и вот эти вот несчастные 10 тысяч, еще надо посмотреть, как они дойдут до наших ветеранов. И соседи наши, где экономическая ситуация не лучше, это уж по крайней мере, значит, все-таки позволяет себе отметить своих ветеранов, да, совершенно, совершенно по-другому. И я думаю, что наши ветераны бы совсем при всем при том не отказались бы, конечно, от увеличения этой выплаты в несколько раз, как это сделали наши соседи по постсоветскому пространству.
Обидно, что наши ветераны, труженики тыла, о чем недавно говорила в одном из волжских городов пожилая дама со спикером Госдумы Володиным, да, если я не ошибаюсь, пора бы обратить на них внимание, пора бы уже. Обидно, что люди живут в таких условиях, обидно, что у них нет такой степени социальной защиты, медицинской, социальной в широком смысле, нет защиты их повседневности. Вот повседневности, возможности ездить в санатории, нормально, достойно лечиться и нормально жить. За все то, что они, будучи, теперь уже, да, когда началась война, да, теперь это глубоко пожилые люди, даже если они были детьми или подростками, да, они, безусловно, заслуживают того, чтобы о них помнили не только раз в год, понимаете? И не только на вот этих патриотических акциях, да, громко названных, о которых мы сегодня с вами говорили. Им нужно, прежде всего, дать еще и, ну, нормально жить, лечиться, отдыхать, питаться и так далее, о них нужно помнить. Это я говорю не так, в порядке такой риторики, да? Им нужно дать говорить и выговориться. А опять же, не ставить в том числе их историю и их память в какие-то идеологические рамки. Про правильную и неправильную память. Про историю, которую они помнят и которую они творили. А не то, как это нужно в прокрустово ложе какой-то идеологии. Понимаете? Вот это очень важно.
Когда говорят об оскорблении памяти ветеранов, получается, что только государство нас может определить.
Да, не памяти ветеранов, просто ветеранов.
Но ветеранов, да, оскорбление ветеранов, что получается, что только государство нас может определить, что оскорбляет, что не оскорбляет. Когда сами ветераны оскорбляются действиями государства, это не становится оскорблением, да, которое подпадает под какие-то там безумные статьи вот этих всех законов, которые напринимали в таком количестве, что уже, по-моему, сами депутаты не могут разобраться в том, что можно, что нельзя. Отождествлять, приравнивать, сравнивать, переписывать, списывать. Это же какой-то просто набор. Набор глаголов, да, которые, помните, были с символикой, да, что там, когда доходило до маразма, что даже Штирлица нельзя было показывать, поскольку у него на рукаве.
Ну, одного человека осудили за фотографию с Парада Победы с этими знаменами, поверженными к мавзолею. То есть доходит до абсурда.
Ну, абсолютно.
Уважаемые друзья, нам, к сожалению, нужно сейчас уже подходить к концу.
Давайте еще раз поздравим.
Сказать, что историческая политика – вещь опасная и часто вредная,
да.
Потому что историческая политика может наносить ущерб исторической памяти, которую хранит народ, и наносить ущерб поиску истины о войне и о победе.
Потому что историческая политика, как и любая политика, она всегда конъюнктурна.
И она всегда все-таки политика.
Да,
в завершение я хочу поблагодарить Юлию Кантер. Мы сегодня обсудили очень важные, острые, непростые вопросы. А всех наших слушателей от всего сердца хочу поздравить с наступающим прекрасным Днем Победы. И мы всегда будем помнить и стараться помнить подлинную историю войны, подлинную историю семей. И всегда будем праздновать этот прекрасный праздник. Спасибо. Программа «Цена Победы» будет ровно через неделю.
Спасибо. Днем Победы.
Спасибо. Всего доброго.
Программа «Цена Победы».